Так, мы продолжим наш спонтанный семинар, неподготовленный семинар. Но сегодня немного готовился. То есть я представляю, о чем мы будем сегодня говорить. Немного я определил развитие темы. И как мы хотели вместе продвигаться в этом направлении, попытаться углубиться в эту тему. И насколько мы видим, кажется, эта тема, она интересна для каждого преданного. Потому что мы знаем, что если удастся кому-то победить ум, то он очень близок к цели. Это написано в Бхагавад-гите. Что тот, кто подчинил себе ум, он очень близок к цели, потому что осознал сверхдушу. Итак, в каком-то смысле мы можем видеть, что это основная часть практики. Как победить ум, как занять его духовной практикой, как научить его не отклоняться с этого пути. Мы будем обсуждать некоторые общие моменты, но также главный вопрос в том, каков же ключ к тому, чтобы обуздать этот ум, каков принцип. И, безусловно, этот принцип мы знаем, не что-то секретное. Никаких секретов не будет. Мы просто рассмотрим несколько с других сторон эту тему и снова вернемся к этому принципу. Итак, мой ум. Можем ощущать. Неплохо было бы, если бы мы также медитировали в процессе этой беседы на это внутреннее состояние опыта контроля ума. Мы видим, что человек, не пытающийся обуздать ум, он не интересуется такими темами. Он не понимает, что такое духовная жизнь, что такое религиозная жизнь. Кто ни разу не вступал в борьбу со своими чувствами, с материальной природой один на один, вот так, лицом к лицу с Майей, он не сможет углубиться в эту тему. Более того, он считает такие встречи и беседы незначительными. Почему? Почему так происходит? Почему кто-то придает большое значение этой теме и пытается получить как можно больше знаний и опыта через общение с преданными, и кто-то он полностью игнорирует, просто не знает об этом, даже если услышит, не поймет. Это тоже ум, тоже свойство ума. Мы видим, что что-то он может принимать, а что-то он может отвергать. Это подобно тому, как есть такие устройства аквалангов. Здесь море и такой пример, акваланги. И есть такой легочный аппарат, он загубник. И две трубки. Одна трубка подает воздух, другая через другую выходит. Как достигается? Что из одного и того же места можно вдыхать и выдыхать. Но всегда вдыхаете что-то одно, выдыхаете что-то другое, не смешивается при этом. Устройство клапанов, так же, как работает сердце. Есть артерия, есть аорта. Аорта выбрасывает, аорта входит. Каким образом? В один и тот же орган, где функции выполняются сразу же. Также ум. Что-то входит, а что-то выбрасывает. Какие-то есть клапана, есть какие-то устройства. Ученые разрезали сердце, посмотрели, как оно устроено, и пользуются этим принципом. То есть один и тот же орган что-то принимает и что-то отвергает. И ум описывается точно такой же. Он имеет эти две функции. Он что-то принимает, а что-то отвергает. Поэтому, если мы принимаем духовную жизнь и общаемся с людьми, которые ее отвергают, здесь мы не найдем понимания. Даже если это очень умные люди, их функции, этот аппарат настроен совершенно иначе. То, что мы выдыхаем, они выдыхают. И то, что другим языком Бхагавад-гиты, то, что для такого человека ночь, для трансценденталиста – это день, а то, что ночь для трансценденталиста, то ночь для материалиста. Когда приходит время чувственных наслаждений, преданные засыпают, им скучно. Когда приходит время духовной практики, засыпают материалисты. День и ночь. И есть живые существа, которые живут днем, активность проявляют, другие ночью. Они никогда не встречаются, говорится. Они могут встретиться только на стыках этих смен времен дня. Но они не понимают, откуда он пришел и куда собираются эти живые существа. То есть пограничная энергия, живое существо, пограничная энергия. Если оно находится под контролем внутренней энергии, оно не находится под влиянием материи. А если попадает под влияние материи, не может находиться под влиянием внутренней энергии. Что-то одно двум господам не служит. Итак, ум двойственный. Это его природа. И в чем же заключается двойственность? Он санкальпа, викальпа. Он принимает то, что приятно для чувств. И то, что для чувств неприятно, он отвергнет. Вот так устроены эти клапана. Есть чувства. Ум связан с чувствами. Без чувств он теряет значение и смысл. Он связан с чувствами, поскольку хочет искать приятных вещей. Так он устроен. Это создано, материальная энергия ума создана специально для чувственных наслаждений, либо о том, чтобы думать о Боге. И в том и другом она достигает максимального успеха. Смотря как этим воспользоваться. Ум – прекрасный инструмент. Если он под контролем, он лучший друг, но если не под контролем, он величайший враг. Итак, двойственность означает, что есть приятное и неприятное, и отсюда поиск. Поиск приятных вещей. Глаза смотрят, уши слышат. Есть осязание, обоняние. Все отражается в уме мгновенно. Даже если не включается сознание, подсознательно это действует. Ученые знают, насколько тонко работает ум. Даже если мы думаем о чем-то другом, тем не менее картина, которую мы воспринимаем непосредственно, окажет влияние. Даже если мы находимся, даже если мы повторяем мантру, но при этом находимся в нечистом месте, это окружение повлияет на ум, тем не менее. Как бы мы ни старались слушать мантру, все равно это окружение повлияет на нас. То есть ум очень связан с органами чувств. И он совершает усилия избегать неприятностей и стремиться к каким-то удовольствиям. Конечно, в этом помогает ему разум, но непосредственно занят ум. И когда человек приходит в сознание Кришны, что происходит? Ум приходит вместе с нами. Ум тот, который в двойственности. То есть мы приходим не одни, мы приходим со своим худшим врагом. Мы не приводим сюда друзей, видите? Мы даже если привозим других друзей, но они тоже берут с собой этого врага. Таким образом, в обществе становится много друзей и много врагов. Враг в каждом из нас. Но каждый из нас друг другу друг должен быть. Мы испытываем противоречие. Другими словами, так, противоречие – это платформа ума. Двойственность. Есть добро, есть зло. Есть дхарма, адхарма, то есть безбожие, религия, невежество, знание, тепло, холод, друг, враг. И такое обозначение ума. Он приносит эти представления в духовную жизнь. Но если в таком настроении думать о Кришне, также будет принятие и отвержение. Также будет принятие и отвержение. Можно принимать сознание Кришны, и можно его отвергать. А? Что имеется в виду? Ум думает так. Я наслаждаюсь. Я наслаждаюсь, значит, я на верном пути. Так он ощущает, что на верном пути, он принимает. Это нужно принять, он думает. Харе Кришна. Все замечательно. То есть так он, в сознании Кришны ощущает определенный вкус. Ведь я на верном пути должно быть. Это нужно принять. Ум соглашается с этим. Есть вкус. И другой момент. Я не удовлетворен, говорит ум. Меня все вокруг раздражает. Эти люди, эта деятельность приносит раздражение. И это нужно отвергнуть, думает ум. И это то, что происходит на платформе ума, если человек еще не находится в сознании Кришны. По сути дела, если мы начинаем воспевать Харе Кришна, связь установлена. Но не та связь, о которой речь идет в священных писаниях, когда мы видим Кришну лицом к лицу. То есть мы ожидаем, что когда это произойдет, этот феномен, мы сможем обрести способность общаться с Богом лицом к лицу. Но сознание Кришны, оно располагается на платформе Абсолюта. Другая платформа. Если ум двойственный, то Абсолют вне двойственности. Тут есть некоторые разногласия, несоответствие с умом именно. То есть там нет двойственности, нет противоречий, нет нужных и ненужных вещей, другими словами. Если какие-то вещи нужны нам, поскольку приятны, и какие-то вещи не нужны, поскольку неприятны. Но на платформе Абсолюта нет таких представлений. Почему так? То есть там не приходится выбирать между добром и злом, а здесь приходится всегда выбирать между добром и злом. Там не приходится выбирать между знанием и невежеством, а здесь приходится постоянно выбирать, совершать усилия. То есть платформа сознания Кришны, она выше платформы ума. Этот момент очень важный. Поэтому в Бхагавад-гите говорится, нужна йога. На самом деле Кришна говорит Арджуне об этом, что стань йогом. Не беспокойся о потерях и приобретениях. Не думай о врагах и друзьях. Не думай о счастье и несчастье. Постарайся не зависеть от этих вещей двойственности. Погрузись в йогу всегда, при всех обстоятельствах. Оставайся йогом, погрузись в самоосознание. Таким путем ты станешь йогом. Йога означает связь. То есть устанавливается связь. Йога также означает мистический подъем. Это подъем, то есть ум. Он должен подняться на платформу сознания Кришны. Не пытаться обдумать сознание Кришны на своем уровне. Ум богат воображением. Он может подумать, что он уже совершенен, например. А может подумать, что сознание Кришны невозможно практиковать. Был такой человек, у меня друг, он и есть еще. Он неустойчивый преданный. Он в сознании Кришны столько же, сколько и я. Но все это время он не практикует почти ничего. Он практиковал, может быть, полгода или несколько месяцев и эпизодически что-то делал. Но не практиковал. И иногда он принимал сознание Кришны, когда слушал, а иногда отвергал. Иногда он говорит, слишком просто это повторять Хари Кришна, соблюдать принципы, это достигаешь совершенства. Это слишком просто. Так он думал. А иногда он говорил, это невозможно повторять столько кругов каждый день и соблюдать все четыре принципа. И постепенно его опыт сводился к тому, что это невозможно. Все больше, больше и больше. И я видел на собственными глазами, когда он воспевал Хари Кришна, практиковал процесс, то он становился преданным, излучал определенное сияние, добродетели, особую такую энергию счастья и свободы, которые сразу ощущают преданные вне двойственности. Вне двойственности. Но когда он нарушал принцип, он съедал что-нибудь не то, или он мог выкурить что-нибудь, у него были такие слабости, и он с большим трудом преодолевал их. Он всегда был в депрессии. И он говорил, ты говоришь все правильно, но это непрактично. Кто сможет применять такую философию? Это невозможно. И он даже приводил людей ко мне, чтобы познакомить. Посмотрите на человека, который говорит эту философию о сознании Кришны. Но с какой целью? Чтобы показать, посмотрите, вот это невозможно, а вот этот человек может это делать. Он показывал мне как диковинку. И я не понимал, приходили люди, они спрашивали о философии, но они странно на меня как-то смотрели, как в зоопарке, как на какой-то предмет, вот такое вот исследование, что ли, без личного интереса и участия. И потом я понял, что он таких людей находил, он проповедовал им таким образом, что этот процесс невозможен для нормального обычного человека. Но если хотите, я могу показать такого одного ненормального, который делает так. Был другой пример, по-моему, в Тюмени. Было организовано телевидение, и мы пришли на эту передачу, какая-то молодежная передача. Мне сказали преданные, что-то нужно будет рассказать о сознании Кришны. Кто-то из начальства, друг Кришны, и он согласился на эту программу. Но ведущий, он первый раз видел преданных. Он сам не знал, о чем говорить. И он обычно умеет работать языком на любые темы, но в этой области он не знал, что делать. Я ему что-то рассказал о сознании Кришны, и он сник. Он сказал, сейчас эфир, но я понятия не имею, о чем говорить. Может быть, вы сами что-то скажете? Может, мне вообще лучше не показывать в экране? Я видел, как он волнуется, он не знает, просто попал в ловушку, потому что начальство сказало, ты должен провести эту программу, но он просто не знает, он бы отказался сам по себе. И тогда ему стал рассказывать какие-то простые вещи, что мы не едим мясо, рыба, яйца, мы не принимаем интоксикации никаких. Азартные игры, денежные махинации, незаконный секс. Вот такая жизнь у нас. Все это отсутствует. Мы не делаем такие вещи. Сказал, так, теперь я знаю, о чем говорить. И тут как раз подошло время и прямой эфир. И он долго говорил об этом, что о вкусах жизни, что нас привлекает. И он использовал эти мои четыре вещи, но в другом направлении. что мы не прочь повеселиться, что-то принять, куда-то пойти, развлечься, и главное — развлечение. И он стал говорить о мужчинах и женщинах, вот о таких делах. Но хотите, говорит, я вам покажу человека? Вот это ум. Кто-то скажет «возможно», а кто-то скажет «невозможно». И он сказал, он соблюдает все эти принципы. И тут показывает меня, и он говорит: «Правда?» Я говорю: «Правда». У меня, говорит, больше нечего добавить. Думал, он посчитал, что передача удалась. Он думал, что он очень удивил зрителей таким образом. И вот для ума, который имеет определенные представления, принятие, отвержение, духовная жизнь невозможна. Либо слишком просто и примитивно. Так люди понимают, правда? Вы повторяете Харе Кришна? Несерьезно. Слишком просто. Чтобы создать цивилизацию, как тяжело мы работали. Но как у вас все просто? Мы как раз сейчас подходим к этой теме. Как же это становится просто? И почему это становится сложно? В каком-то смысле это очень просто, Прабхупада говорил. Прабхупада сказал такую вещь. Сознание Кришны очень просто. Вы просто сознаете Кришну, он сказал. Ученики долго смеялись, сказали: да, для Прабхупады, видимо, это очень просто. Но нам это трудно. Итак, в конечном итоге йога означает, что необходима связь с Богом. И там, где примиряется этот вечный конфликт. Вечный конфликт, который находится в уме, в этой двойственности. И мы готовы иногда все отдать ради того, чтобы достичь этого состояния свободы от страданий, от этих противоречий, от двойственности, от этих конфликтов. Один очень богатый человек пришел к Прабхупаде, он хотел поговорить, была утренняя прогулка. Он сказал: Прабхупада, я очень богат. У меня фабрики там и тут. Денег любое количество имею. Но я не могу спать спокойно. Мира нет на душе. Я измучен полностью. Я не могу уснуть без снотворного. Помогите мне обрести мир, шанти. Дайте мне шанти. Что Прабхупада сказал? Отдай все деньги мне, и будешь спать спокойно. Итак, в уме коренятся эти привязанности. Так он устроен. И когда он привязан к материи, он не привязан к душе. И когда он привязан к духу, он не привязан к материи. К чему-то одному он может привязаться. Вы не встретите человека, который привязан к тому и другому одинаково. Невозможно. Может быть, на переходном этапе может быть такое. На переходном этапе. Но это не должно быть привязанностью. Есть такие ведические примеры, как про одну свадьбу. Одна свадьба пустилась в свадебное путешествие. И ночью они сели в какую-то лодку под парусами и пустились по Ганге. И гребцы гребли всю ночь, паруса были натянуты, ветер был попутный. Но когда встало солнце, лодка осталась на причале. В чем дело? Якорь забыли вытянуть. Ведические примеры, не очень простые ведические примеры, незамысловатые. Но очень точно отражают смысл. То есть в уме также коренятся материальные привязанности. И так, ум ищет возможности быть самодостаточным. Это его природа. Самоудовлетворенным, наслаждающимся. Итак, ум может быть связан либо с Богом непосредственно, это сознание Кришны, либо с его энергиями. Вне Бога существование невозможно. Либо его энергии, либо сам Бог. Сознание Кришны непосредственно к Кришне, мы говорим. Парам проведет прямо к нему непосредственно. Восприятие материальной энергии – это тоже восприятие Бога, но и у других энергий, посредством других его энергий. Например, можно назвать материальную природу непреодолимой. Это описание Кришны. Аджита, непобедимый. Можно назвать материальную природу вечной. Как энергия, она вечна. Временно лишь формы. Это вечный. Нитья, Кришна также описывается. Дающий прибежище. Мукунда. Материальная природа может давать тоже прибежище. То есть она действует как Кришна. Давихи эши гуна мои, он говорит, Кришна, говорит, это моя природа, моя божественная природа. Однако, когда человек связан с Богом, он видит, что все энергии, так же, как и материя и дух, также связаны с Богом. В этом разница. К когда он связан с Богом непосредственно. Он воспринимает его энергии так же, как продолжение его воли, связанным с ним. Он ничего не видит вне зависимости от Бога. Это одно видение, трансцендентное видение. Нир, мама, мне ничего не принадлежит. Или Ишивайса и Дамсаравам. Все принадлежит ему, его собственность. И даже добро и зло в абсолюте, эта двойственность примиряется. Даже отношение к двойственности меняется. Если ум видит, как это все связано с Богом, он может не испытывать последствия ни добра, ни зла, говорится, а карма. Но когда ум связан с материальной энергией, вне сознания Кришны, он пытается победить материальные страдания и боль без совершенного Бога, о котором он ничего не знает. Вступает в борьбу с этими энергиями. С одной стороны, он ищет прибежище в материи, а с другой стороны, чтобы найти прибежище, он должен бороться. И он спрашивает, почему? Почему, чтобы просто получить кусок хлеба, я должен тяжело работать? Не говоря уже, ну, чтобы попить молока. Попить молока не так просто. Представьте, если нет магазинов, где взять молоко? Корова дает молоко. И содержать корову трудно. И чтобы добыть хлеб, это тоже большой труд. И поэтому он постоянно страдает внутри себя от собственного несовершенства. Даже когда чувства окружены комфортом. Прабхупада разоблачил. Он сказал, материалисты, они думают, что они одерживают победу за победой над материальной природой. А на самом деле они терпят поражение за поражением. Что из этого больше похоже на правду? Второе. Победа за победой. Мы вылетели в космос. Один ученый мне сказал об этом. Как же наука? Вы зря критикуете науку. Достижения невероятные. То, что было фантастикой вчера, сегодня реальность. Компьютеры, мы летаем в космос. Я спросил, как насчет озоновых дыр? И он сказал, знаете что? Сейчас вы удивитесь. Будьте возмущены до предела. Он сказал, я думаю, что природа сама о себе позаботится. Как насчет озоновых дыр? Я думаю, что природа сама о себе позаботится. Это не должно тревожить науку. У науки другие цели, то есть другими словами. То есть материальный ум не сотрудничает с природой. Отсюда пример. Тут нужно внимательно подойти к этой теме. Главному моменту. Мы приведем пример материальной цивилизации. Как модели ума. Почему? Почему бы такая аналогия с умом? Потому что материальная цивилизация – это воплощение ума. Все, о чем человек думает, он делает. Нетрудно понять, о чем думают материалисты. Они так много сделали. Можно прочитать их мысли. Просто потому, что мы видим вокруг создано руками этих людей на материальной платформе, мыслящих на материальной платформе. Итак, пример материальной цивилизации, которая страдает всегда от нехватки ресурсов, правда? Кажется, не хватает ресурсов природных. Не хватает топлива, энергии не хватает. Не хватает электрической энергии. Или ее слишком много, как атомной энергии, например. Они запутались в этих вещах. Как-то природа не помогает им, получается. Есть такие места, где электричество отключают, и в сутки, может быть, несколько часов дают возможность людям пользоваться электроплитами, приборами. Также отключают воду, и люди спят с включенными выключателями в одежде и ждут, и ночью иногда включается свет. Они должны встать и готовить это время, ночью. Потому что все круглые сутки нет электричества. Например, Владивосток, когда я был там, были такие обстоятельства. Когда я был в Ереване, в Армении, в какое-то время не было воды. Ночью они наполняли ванну. И затем в течение дня они пользовались этой ванной воды, для того, чтобы готовить, делать омовение, стирать что-то и так далее. Кажется, не хватает. Все много построено, но всегда есть какая-то нехватка. Нехватка ресурсов. Но Прабхупада сказал, эти проблемы голода, экономические и другие, социальные, искусственные. Их нет в природе. Это означает, что деятельность человека не связана с природой непосредственно. Не связана с природой, как с энергией Кришны. Они рассматривают ее как свою собственность и делают с ней, что хотят. Один ученый признался прямо. Наша проблема в том, сказал он, что мы не можем изучать, не разрушая. Как изучить, что такое человек? Нужно взять труп и резать его. Вот как изучают ученые. Они изучают только мертвую материю. Они не могут изучить жизнь, не разрушив ее сначала. Но если вы разрушаете жизнь, что же вы изучаете?
Вы изучаете только мертвую материю. Как же изучить жизнь, живое существо, душу? Это уже духовная практика. Здесь ахимса, не разрушай. Так ты не можешь изучить душу. Другой принцип. Итак, материальное знание через насилие. И таким образом, Прабхупада говорит, проблемы искусственные, потому что в природе нет проблемы голода. Найдите в лесу хоть одного муравья, который умирал от голода под деревом. Это пример Прабхупады. Всегда мы смеемся, да? Прабхупада как точно замечает. Более того, не найдете также отходов в природе. Нет свалок, мусора. Если что-то, дерево падает или животное умирает, тут же какие-то живые существа придут, съедят, и все будет чисто. Чисто, чисто, везет, все чисто в лесу. Нет никаких отходов. Это означает, даже маленькие микробы, каждый на своем месте, ни одного лишнего нет. Смотрите, как интересно. Что это за разум? Какое удивительное творение. Ни одного нет лишнего человека, ни одного нет лишнего животного, ни одного лишнего микроба, ни одной лишней планеты. И тут все самодостаточно, всего хватает. Какой баланс тончайший. В Китае уничтожили воробьев. Помните, когда они хотели сделать большой урожай? И они увидели, что воробьи клюют пшеницу и уничтожили почти всех воробьев. Горы птиц были уничтожены. Если каждый китаец выйдет миллиард, то миллиард воробьев, даже больше, очень много. И вслед за этим урожай съели гусеницы. И вот в то время люди стали понимать, есть какой-то баланс. Они тогда еще не знали тонко этих вещей. Ученые еще не открыли как бы таких тонких связей. Убивали волков, как врагов оленей и так далее. Но потом поняли, что нет, санитары леса, и каждое живое существо, оно необходимо. Стали понимать вот этот баланс с точки зрения науки, стали бережно относиться к природе. Это неплохо, то есть знание, оно приводит к этому, к ахимсе. Итак, проблема искусственна. Итак, если мы говорим о природе ума, материальное цивилизация – отражение, отражение ума, в уме происходит то же самое. Проблемы искусственные. В природе ума проблем нет как таковой. Это вопрос в том, как человек использует его. И вот тут нужны знания. Нужны знания. Если мы даже хотим работать на компьютере, нужны знания, нужно учиться. Я до сих пор не умею работать на компьютере, потому что это дело непростое для меня. Нужно иметь компьютер и работать с ним. Я понимаю, что я могу его освоить, но пока не освоил. То есть, смотрите, нужны какие-то знания. И не говоря уже о том, как же использовать ум. Если нож в руках преступника, он очень опасен, а в руках домохозяйки он просто хороший инструмент. И ум также может быть врагом или другом, как мы говорили уже. Как же им воспользоваться? Итак, ум должен быть связан. Но как устанавливается связь? Обычно мы думаем, что связь устанавливается через воспевание Хари Кришна. Правда? Кто-то может это опровергнуть? Что связь с Богом устанавливается через воспевание Хари Кришна? Через смаранам? Вот опровержение, через смаранам. А я говорю, что юга дхарма такова. Господь Читания говорил воспевать Хари Кришна. Харирнама, Харирнама, Харирнама Ивакивалам, Калава Насти, Ванасти, Ванасти. Агать Анятха. Нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути. Я разбил, да, аргумент. А? Через преданное служение. Но преданное служение – это тоже воспевание Хари Кришна. Следование за тем, кто правильно воспевает. Так, вопрос о том, правильное воспевание. Сейчас мы коснулись, видите? То есть, да, юга дхарма воспевать. Но сейчас мы говорим о правильном воспевании Хари Кришна Матры. Связь можно установить только через правильное воспевание. Пример с телефоном. Что сначала нужно сделать? Говорить в трубку или протянуть кабель? В этом смысле мы опровергаем утверждение сейчас Господа Читания, да? Но ачинтья бхеда бхеда таттва – единство и различие. Это потому, что Хари Кришна мантра – и средство, и цель. Протянуть эту связь возможно только при помощи Хари Кришна мантры. Но и общаться с Богом можно тоже только при помощи Хари Кришна мантры. Поэтому противоречий нет, верно? Остается главный принцип воспевания Хари Кришна. Но что мы поняли? Как установить связь непосредственную? Мы должны знать, как протянуть этот кабель, по которому этот звук Хари Кришна, Кришна услышит и ответит нам. То есть нам нужен ответ. Мы давно уже повторяем. Но нам нужен ответ. Иногда мы не слышим ответ. Мы повторяем, может быть, уже много-много лет. Но нет ответа. И каким образом?
помощи духовного учителя, да. Духовный учитель помогает тому, кто сам себе помогает. Он не будет стараться. Служение вайшнавам, ключ, верно, часть ключа мы нашли. Воспевание без оскорблений, да, без оскорблений. Мы не будем перечислять людей с оскорблений. Это семинар несколько иной, не по святому имени сейчас, но направление мысли сейчас правильное. Умиротворение. В Гите говорится, да, ум должен быть умиротворен. Верно. О! Кто сказал? Это сказал очень смиренный человек. Верно, вот этот ключ, о котором мы говорили в начале лекции, есть ключ, и мы знаем, конечно же. Вот Тринада Писа, Уничината, Арора Писа, Хишнана, Аманина, Аманадина, Киртания, Садахари. Киртания, Садахари означает постоянно воспевать в экстазе. То, что мы хотим. Каким образом? Нужно стать смиренным, как трава на дороге, и терпеливым, как дерево. Оказывать почтение каждому. И иногда мы видим такую вещь, что ум наполняется негативным восприятием. Природа в Кали-югу такова. Для этого не нужно никаких усилий совершать. Никакой практики. Спонтанный уровень. Это рагануга. Рагануга в материальном смысле. Спонтанный уровень. Он работает сам по себе. И так он наполняется критикой. Он видит недостатки. И для того, чтобы возвыситься самому, ум критикует других. Говорит, посмотри, какие люди вокруг. Ты не такой. Может быть, этот немножко лучше, но это ненадолго. У тебя вечное положение уже. Ты непогрешим. Что бы ты ни сделал, все можно объяснить с позиции здравого смысла. Но то, что делают другие, вряд ли можно это объяснить с позиции здравого смысла. Их успехи случайны. Они вряд ли сами понимают, что делают. Совершенно случайно все происходит на их уровне. Что касается меня, я знаю, что делаю. Ну, природа ума такая. Это то, что мы слышим. Соглашаемся мы, не соглашаемся, другой вопрос. Но слышать можем. Душа по природе очень проста. Она примет любую вещь. Если к человеку подойти и сказать, ты так красив, ты так умен, так привлекателен, он будет улыбаться. Он будет понимать разумом, что он не самый красивый, не самый умный, что Кришна такой, но ему будет так приятно это слышать. Он принимает, ему нравится это. Итак, духовная культура основана также на таких вещах. Мы пользуемся этим. Но если человеку сказать, ты негодяй, и так далее, находить какие-то недостатки, и может быть это и правильно, но это неприятно. Мы отвергаем это. Почему мне так все прямо говорить, слишком прямо? Не могу как-то приятнее подать все это. То есть такая природа ума, ее нужно учитывать. Когда мы узнали об этой функции ума, мы подумали, о, сойти с платформы ума очень просто. Нужно просто прямо, грубо говорить всем о недостатках. И так мы сойдем с платформы ума. Единственное, мы как будто бы с ума сошли после этого. Потому что начались оскорбления. Нет, так с платформы ума сойти невозможно. Ум наполняется время критикой. Он воспаляется. И затем он думает, что я могу делать в таком окружении? Почему я нахожусь в таком окружении? Кто меня окружает вообще? Я не хочу больше находиться в этом окружении. И он оставляет общество преданных. Хорошее общество, сознание Кришны, правда? Он оставляет его. В чем же дело? В том, что так много негативного? Нет, человек не сумел справиться с умом. Почему? Три вещи. Он просто потерял смирение, почтение и терпение. Поэтому он отверг общество вайшнавов. Повторить этот момент. То есть, обратите внимание, мы говорим о том, как это происходит. Ум наполняется негативными фактами, моментами. Мы можем их видеть перед собой. Недостатки. В Кали-югу это видно хорошо. Океан недостатков. И ум, он воспаляется. Прабхупад приводит пример воспаленного ума алкоголика. Его пример, что Прабхупад приводит. Он говорит, алкоголик думает, что если он сегодня не выпьет, то он умрет. Но на самом деле он не умрет. Он наоборот, будет жить дольше. Но поскольку ум воспален, ему так кажется, это иллюзия.
Итак, воспаленный ум. Человек видит критически все. И знаете, наверное, на опыте многие мы знаем, что если ум становится критическим, наполненный критикой, очень трудно его оторвать от этой платформы. Крайне трудно, сверхусилия даже не помогут. Нужна чья-то помощь. Это очень сложно сделать самому человеку. Он в состоянии воспаления, раздражения, гнева находится. И он держится за эти мысли, чтобы доказать свое превосходство. Как он приходит к такому уровню? Вот мы объясняем, что на самом деле он просто теряет в обществе вайшнав три качества. Он не может больше их терпеть, несовершенство других. Почтение следом за этим уходит, и смирение. Смирение начинается тогда, когда мы начинаем видеть хорошие качества других людей. Тогда начинается развитие смирения. Это связано с тем, как мы посмотрим на объект. Под каким углом? У каждого есть хорошие качества и недостатки. И вот вопрос, что мы хотим рассмотреть в человеке? В какую сторону? В этом весь вопрос. Есть пример человека, который собирает фрукты в саду. Висят фрукты зеленые и спелые, зрелые и незрелые фрукты. Какие фрукты он собирает? Спелые собирает. А что он делает с зелеными? Он выбрасывает их? Критикует? Ну, какая-то зелень никуда не годная. Что за деревья вообще? Нужно их сорвать, выбросить. Нет, он просто не обращает внимания на них. Он не смотрит на деревья так, с этой точки зрения. Где там зеленые фрукты? Он значит, где там спелые фрукты? О, есть. Он радуется. И его корзина всегда полна спелых фруктов. Он всегда может испытать вкус этих фруктов. А зеленые фрукты на дереве, и он не беспокоит их. Не так ли? Когда эти фрукты зеленые падают с дерева, и не связаны с деревом, он их выметает. Они не нужны. Но пока они на дереве, он заботится о них так же, как и о спелых фруктах. Пропадывал пример. Если мы встали под душ, как можем критиковать, что кто-то грязный, если человек под душем? Если он связан с процессом, мы должны рассматривать его с другой точки зрения. Например, нельзя смотреть на преданного с точки зрения его прошлой жизни до сознания Кришны, чем он занимался, какие грехи совершал. С точки зрения ашрама искать недостатки в нем. О, глупый брамачари или привязанный грехастха и так далее. Или старый бестолковый напрастха. Так нельзя рассматривать людей. То есть мы развиваем духовное видение. Вот ум должен наполниться этими концепциями, хотя бы теоретически. Равенство живых существ духовное. Оторвать от этой двойственности разнообразия. И сначала утвердиться в равновесии. То есть почтение нужно научиться оказывать не только тем, кто выше. Это большое заблуждение. Но и тем, кто ниже. Всем видам жизни. Даже на червя преданный не наступит. Даже к животным он обращается с добродетелью. Но иногда мы видим, что человек к животным обращается гораздо лучше, чем с человеком. А иногда нет, по-разному. Это зависит именно от умонастроения. Например, здесь плавают дельфины. Я еще не видел, но кто-то видел. Дельфины, а вы знаете, что в 50-х годах здесь, на Черном море, на них был промысел. Их убивали. Их убивали, их ловили и делали дельфине масло или жир, что-то такое. Пользовались их плотью. Промысел был. Их забивали огромное количество. Я помню это. Затем ученые исследовали мозг дельфина. Наука не была достаточно продвинута, может быть, в то время, как сейчас. Но исследовав мозг дельфина, они обнаружили, что этот мозг более совершенный, чем человеческий. По их понятиям был в то время. Состояние извилин было таково. По извилинам они определяли состояние развития сознания. Теория Дарвина. И исследовав мозг дельфина, они увидели, что это превосходит даже человеческий мозг. И увидев, как дельфины спасают людей или воют лодки через фарватер, дорогу показывают, они предположили, что это какой-то высокий разум, живущий в других обстоятельствах. И немедленно запретили промысел. Посмотрите. Смотря как рассмотреть одно и то же живое существо. А если этого дельфина рассмотреть как душу? Посмотрите. Вот, это ум. Но нужно дать ему программу. Если мы хотим победить ум, нужно сменить программу. Бесполезно бороться с мыслями. С поверхностью невозможно. Создается еще больше волн, таков ум. Еще больше запутанной ситуации, если мы боремся на поверхности с умом. Невозможно кувшин из-под вина отмыть вином. И с помощью ума победить ум никто не может. И если, скажем, есть какой-то злой робот, то можно отключить питание, правда? И затем разобрать конструкцию и найти программу. Конструкция сама по себе хороша.
хороша и совершенна, она может действовать как человек. А? И можно не уничтожать ее. Можно добраться до программы злодеяния. И вместо этой программы злодеяния включить программу добродетели. Та же самая конструкция будет работать совершенным образом, наилучшим образом. И в уме есть программа. Ум неплох сам по себе. Это совершеннейшая вещь. Прекрасная вещь для осознания Кришны. В уме можно создать образ Радхи и Кришны, например. Особенно в чистом уме. Установить божество можно в сердце с помощью ума. И носить его с собой. Поклоняться. Когда мы видели божества в Майпуре или в Риндаване, преданные говорили, хочется это все внутрь, с собой вести. А? Вот в чистом уме это возможно. Поэтому ум неплох. Мы ругаем другую вещь. Программа. Программа работает неправильно. Трината пису ничина, тарора пису хишна, аманина, мананина, киртане садагари. Эта программа вкладывается в преданное служение. И программа «Я наслаждающийся господствующий» бросается. Образно говоря, конечно, это было бы просто достать ту программу, если был какой-то элемент, микросхема. Мы бы сделали это просто, может быть, какая-то хирургическая операция. Но здесь идет процесс иначе. Эта программа не существует в материальном воплощении. Нет такой микросхемы. Она существует на очень-очень тонком уровне. Это тонкий уровень аханкара. То, что связывает нас и с умом, и с разумом, и с чувствами. Все это связано с аханкарой. Я наслаждающийся, господствующий. Программа идет выше ума. Ум – исполнитель. Аханкара – вершитель. Итак, способ. Мы не можем добраться до ложного эго сразу. Мы видим, что когда человек приходит в сознание Кришны, сразу добраться до ложного эго невозможно и нельзя. Он немедленно оставит сознание Кришны. Если сразу добраться до его ложного эго и сломать его, он умрет на месте. Это программа его жизни и смерти. Поэтому ум. Ум нужно направить должным образом. И аханкара, она очищается. Агам – я означает. И кара означает ложный. Или глупый, обманутый, что это такое. Прабхупада говорит, мы не можем отказаться от собственного «я», потому что мы существуем, но мы должны отказаться от ложного «я». Таким образом, трината пису ничина. Эта программа означает, что есть Бог, есть сверхдуша, мы принимаем процесс садхана-бхакти и поклоняемся Богу. Так, садхана-бхакти – это единственное средство прогресса. Нет другого средства у нас, кроме садхана-бхакти. И мы должны просто следить за тем, о чем мы думаем во время этого процесса. Вот и все. Вот и вся разница. Все очень просто. О чем мы думаем в процессе садхана-бхакти. Все. Разница между продвинутым преданным и начинающим именно в этом. Что начинающий преданный не может контролировать ум во время садхана-бхакти, а продвинутый может. То есть, когда продвинутый преданный повторяет Хари Кришну, он слушает ее. А начинающий не может слушать ее. Он думает о чем-то другом. Когда продвинутый преданный приходит на мангала арати, он испытывает эту сладкую арати, сладость от этой арати. Он слышит смысл того, что там воспевается. Тогда как преданный, может быть, начинающий, может спать, в сонном состоянии быть. Также на Бхагаватам кто-то может уснуть, не проявляя к этому интереса. Одна Мададжи во Вриндаване, она приехала со спаленным умом, и для нее Дхама была последним прибежищем. Так бывает, когда мы уже не можем ничего поделать с этим. Последнее прибежище, поеду в Индию. Пойду в Индию на картику или что-то мне нужно, какая-то сильная доза духовной жизни. Иначе я погибну. Я уйду из сознания Кришны. Так кажется преданным. Вот она приехала с таким воспаленным умом. Я не знаю даже, кто это мне рассказали про нее. И она приходила на программы, на киртаны, на лекции, но не могла сосредоточиться. Проблемы сверлили ум. Насквозь, со всех сторон. Все старое крутилось в голове. Какие-то обиды, какие-то проблемы. Все какие-то люди в уме были. Враги, друзья. Те, которые не поняли, те, кто понимают, но ничего сделать не могут. И так далее. И ученицы Прабхупады заметили. Так или иначе, она общалась с преданными, она пыталась выйти из этого состояния. И ученицы Прабхупады заметили ее. Они подошли и стали... И очень просто все объяснят. Кто-то говорил какие-то сложные философские концепции, но эти ученицы Прабхупады, они знали, что нужно сделать. Очень просто. Вот ты на киртане. А? Ну, слушай. Постой. Что там? Барабан. Бум-бум-бум. Бум-бум-бум. Бум. Карталы. Дзинь-дзинь-дзинь. Дин-дин-дин. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна. Смотри на божества, смотри, просто слушай ритм. Ну, ножку сюда, ставь сюда ножку. Ручка хлоп, 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 вот так. Вот, слушай, не думай, вот просто слушай. Ритм, Харе Кришна, Харе Кришна. Все, что нужно. Просто послушай. Я помню, как однажды была программа, где были много было новых людей, собрали огромное количество людей, все были новые первый раз. Наверное, вот такой зал был. Я не знал, что делать. Так много новых людей, так мало было преданных. Но мы стали просто учиться с ними петь Харе Кришна потом. Немножко рассказал философию. Я им показывал точно так же. Вот так ладоши, раз, два, три, раз, два, три. Шаг вперед, шаг назад, шаг вперед, левой, правой. Слушайте, Харе Кришна, отвечаете так же, я слушаю, вы слушайте, я слушаю. И такой экстаз. Замечали, когда вы проповедуете новым людям, а? Какой экстаз, посмотрите. Просто слушать Харе Кришна. Хлопать в ладоши. И не мудрено, потому что процесс дал Господь Чайтанья. Не какая-то дешевая вещь, не какая-то простая вещь, оказывается. Не какая-то бессмыслица. Поэтому есть огромный смысл танцевать на киртанах, слушать Харе Кришна, а? Хлопать в ладоши, в такт, всему этому поддерживать Харибол. Энтузиазм этот. И, однако, находиться в таком настроении можно только в смиренном состоянии. Это означает, что когда мы видим недостатки, мы не должны отвлекаться, а продолжать хлопать и прославлять Кришну. Кришна, ты очень милостив, что привел всех этих преданных до сознания Кришны. Хотя они, конечно, я не знаю, кто, как их назвать. Но ты очень милостив, большое тебе спасибо, все должны прийти сюда. И она тут критикует, искон, тут столько недостатков. Но откуда эти недостатки? Скажите, откуда недостатки в исконе? Кто их приносит? Не Шрила Прабхупада же, правда? Да, это просто ум. Это наш ум приносит эти недостатки. И мы должны быть готовы, что всегда в ИСККОН будут приходить масса новых преданных. С чем? С недостатками. И мы должны усвоить эту прописную истину, просто хлопать в ладоши, просто повторять Харе Кришна и делать это вместе постоянно. Проблема? Хорошо, потом. Харе Кришна, Кришна, хлопаем в ладоши, хлопаем. Проблема? Нет? Ну все хорошо. Помню один эпизод, достаточно смешной. Эпизод в Майяпуре. Я видел собственными глазами Кавичандра с вами. Вы знаете Кавичандра с вами? Видели? Я видел тогда впервые его и был очень привлечен. Мы тогда охотились за саньяси, знаете, мы бегали за ними. В то время мы были такими. Мы охотились за всеми саньяси, смотрели на них, подходили и смотрели просто на них. Они всегда улыбались, удивлялись, на них так смотрят. Кавичандра с вами, я не видел его и стал смотреть на него стоять. И дело в том, что это была Гаура Пурнима, Майяпур. Была Абхишека. Атмосфера была духовного мира. И он вышел с Абхишеки, вот в этом состоянии. Он был совершенно в трансе. Удивительно было наблюдать за ним. И все саньяси были такими, я стал смотреть на Кавичандра с вами, и я как-то проходил просто там, и он тоже шел, и я смотрел на него. Он стал подниматься наверх по лестнице, куда-то в комнату, видимо, уже, держал так руки, в Чаранамрите все, весь был в Чаранамрите. И какая-то матаджи. Гуру Махарадж, Гуру Махарадж. Тут, знаете, праздник такой, и кто-то скорбит. Но я понял, что это ученица по отношениям, она поклонилась, и Гуру Махарадж сказала, и он повернулся и стал смотреть на нее, как с другого мира. Что это? Откуда это? В Новой Кунхе практически. А? Аня говорит по-английски, говорила она что-то говорила, смотрела в пол, говорила и скорбела. Он стал смотреть на нее. Потом поднял руки. Харе Кришна запел. Но она не реагировала, она не слышала. Он посмотрел на нее и махнул руками. И просто ушел оттуда. Что может сделать духовный учитель? Если даже Харе Кришна мы не слышим. Но это единственное лекарство в Кали-югу. Это то, что нужно слушать, даже если ум отвергает. Нужно научиться прославлять Господа, воспевать Харе Кришна, даже когда нам трудно. Вот как сегодня Бхакти Тирта с вами дал такое замечательное задание. Как раз вот эта тема, она очень похожа. Также мы как бы продолжаем эти темы здесь обсуждать как-то в другом ключе. Иногда мы чувствуем, что Кришна нас бросил. Вот как сегодня была речь. Но он предлагает, Бхактирта с вами, напишите ответ от Кришны также. Это один момент, то, что ум думает. А теперь давайте попробуем подумать, что Кришна может думать. Попытаемся понять высшее сознание, сверхсознание. Как же Кришна наблюдает эту ситуацию? Ведь он милостив сострадатель, нужно разобраться.
Почему тогда я чувствую, что он меня бросает? Но дело в том, что Бог никогда не бросает живое существо. Он идет за ним даже тогда, когда он становится свиньей. Даже когда становится червем. Он находится прямо в сердце этого живого существа. Он никогда не бросит его. Это невозможно. Поскольку он никогда не утрачивает любви к живому существу. А чью-то, значит, он непогрешимый. Он не утрачивает этого всего. Он помнит каждого и знает каждого. Более того, абсолютно связан любовью. Однако живое существо может забыть. Забывчивая энергия. Итак, процесс нужно принять с открытым сердцем. Общество преданных также нужно иметь открытое сердце. Простоту, определенные качества. Это качество вайкунтхи. И таким образом мы видим, что просто Хари Кришна мантра, она нас приведет к совершенству. К окончательному и полному совершенству. И необратимому. И никогда живое существо не вернется снова в материальный мир, говорится Бхагавад-гите. Если оно достигает этого высшего совершенства, никогда. В этот мир скорби никогда не соприкасается с ним. Итак, сегодня было некоторая философия, анализ, философский анализ, может быть, ума. Завтра, если мы продолжим семинар, мы будем говорить о более практических вещах. Но мы должны запомнить вот эти моменты, о которых мы говорили сегодня, чтобы завтра мы могли продолжить тему более практически, усвоить какие-то моменты.